Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Доклад международной амнистии о ситуации с правами человека в мире. Рассмотрение в Госдуме так называемых социальных поправок. Расследование беспорядков 9 мая во Львове. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Базирующаяся в Лондоне международная правозащитная организация Amnesty International накануне своего 50-летия выпустила ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Россия в этом докладе упоминается среди стран, где нарушение гражданских прав и свобод происходит регулярно, несмотря на заявления властей о желании добиться прогресса в этой области, рассказывает Андрей Шароградский.
Призывы к свободе и справедливости, которые все громче звучат по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, а также расцвет социальных медиа – это беспрецедентный шанс на перемены в сфере прав человека, и от них мир отделяет лишь один шаг – таков главный вывод 400-страничного доклада Amnesty International. Генеральный секретарь организации Салил Шетти в специальном заявлении по этому поводу подчеркивает.
Объединение людей в борьбе против репрессий – это то, ради чего мы работаем, и мы по-настоящему вдохновлены тем, что произошло. И в этом году мы собираемся сосредоточить наши усилия и энергию на укреплении и расширении правозащитного движения по всему миру.
Мужество людей вкупе с новыми технологиями, при помощи которых активисты обходят и обличают правительственные запреты на свободное высказывание и мирный протест, это сигнал репрессивным правительствам, что их дни сочтены, считает Салил Шетти. Международное сообщество должно воспользоваться шансом на перемены и сделать все от него зависящее, чтобы 2011 год не обманул забрезживших надежд на соблюдение прав человека. В докладе отмечается, что тоталитарные и авторитарные режимы хотят подмять под себя новые общественные движения, которые зарождаются в социальных сетях, и идет сейчас решающая борьба за контроль над доступом к информации, средствам связи и сетевым технологиям. Правительства Ливии, Сирии, Бахрейна и Йемена продемонстрировали свою готовность бить, калечить и убивать мирных манифестантов ради того, чтобы удержаться у власти. Даже там, где диктаторы были свергнуты, институты, на которые они опирались, все еще не ликвидированы, и у правозащитников остается большое поле деятельности. В докладе Amnesty International зафиксировано ограничение свободы слова не менее чем в 89 странах. Рассказывается об узниках совести почти в 50 странах. Пытки и другие виды жестокого обращения с задержанными отмечены по меньшей мере в 98 государствах. По крайней мере, в 54 странах имели место несправедливые судебные процессы. Яркими событиями 2010 года стали, по мнению авторов доклада, освобождение в Мьянме правозащитницы Аун Сан Су Джи и присуждение Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. Помимо случаев, о которых становилось известно во всем мире, тысячи правозащитников сталкивались с угрозами, лишением свободы, пытками и погибали от рук убийц в таких странах, как Ангола, Афганистан, Бразилия, Вьетнам, Зимбабве, Китай, Мексика, Мьянма, Турция и Узбекистан. Ухудшение ситуации с правами человека в докладе отмечено в частности на Украине, в Белоруссии и Киргизии. Директор Центральноазиатских и Европейских программ Amnesty International Джон Далхёйсен отмечает, что в странах Средней Азии репрессии в последнее время только усиливались. Translating this to the
former... Говоря о странах бывшего Советского Союза, Средней Азии, очень важно не проводить неверные параллели. В прошлом году в Средней Азии мы видели скорее застой, чем прогресс и перемены. В то время, когда мы видим подъем в разных частях мира, в Средней Азии такого нет. И нужен по-настоящему большой толчок, чтобы в этой части света мы увидели уважение к правам человека, а людям была бы предоставлена реальная возможность самим решать свою судьбу.
В разделе, касающемся России, отмечается увеличение числа акций протеста, часто на местном уровне, против нарушений гражданских и политических прав граждан. В этой связи в докладе упоминаются разгон властями акций движения «Стратегии 31» и борьба, которую общественные активисты ведут за сохранение Химкинского леса, говорит Джон Далхёйсен.
Россия остается страной, в которой Amnesty International в прошлом году зафиксировала большое количество нарушений прав человека. Это касается свободы самовыражения и свободы собраний. Работы защитников прав человека и журналистов, которые продолжают сталкиваться с угрозами и насилием. Несмотря на некоторые улучшения ситуации к концу года, мы были свидетелями запретов и разгонов демонстраций. Пытки, жестокости, даже гибель заключенных в тюрьмах остаются серьезной проблемой. Отмечу еще раз, в течение прошлого года был принят целый ряд мер, касающихся реформы полиции и механизма расследования преступлений. Пока рано говорить об эффективности этих реформ, однако российские власти должны уделить особое внимание этим проблемам. Amnesty International по-прежнему озабочена отсутствием в России независимости судебной системы, причем как при рассмотрении рядовых уголовных дел, так и таких громких, как дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Особой озабоченностью авторов доклада Amnesty International вызывает ситуация на Северном Кавказе. В документе осуждаются как нападения подпольных незаконных вооруженных формирований, так и нарушения прав человека силовыми структурами. Среди таких нарушений упоминаются похищение людей, внесудебные расправы и содержание под стражей без права общаться с адвокатами и родственниками. Вот что заявила в интервью «Радио Свобода» исследователь по России Amnesty International Фредерика Бер.
Ситуация очень тревожная, нестабильна, где мы видели не только нападения на членов правоохранительных органов, но и тоже, конечно, к сожалению, и многие случаи реакции или в этом конфликте. Многие незаконные содержания, пытки, жестокие обращения и исчезновения людей. Правозащитники, которые там работают, меньше и меньше имеют возможности свободно, без ограничений выполнять свои законные работы. И, конечно, это страх, который там существует, чтобы между правозащитником это не уменьшается с тем, что нет никаких результатов в расследовании убийства правозащитников, как Наташи Тимировой и Фарима Садилаева. Наш доклад не включает рекомендации к отдельным странам. Конечно, в большом контексте там тоже в докладе случатся такие более широкие рекомендации. Но мы же в течение года много раз писали письма или писали срочные акции, опубликовали срочные акции с очень конкретным требованием в отношении очень конкретных дел.
Это была исследователь по России Amnesty International Фредерика Бер. Доклад Amnesty International «Ситуация с правами человека в современном мире 2011» охватывает период с января по декабрь 2010 года. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана около 80 человек стали жертвами двух взрывов у военного тренировочного центра. В Минске прокурор потребовал для экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова 7 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков. Химкинскому экологу Константину Фетисову, жестоко избитому в ноябре прошлого года, назначена срочная нейрохирургическая операция. Верховный суд России признал законным третий приговор лидерам националистической группировки Артуру Рено и Павлу Скачевскому. А в России по-прежнему широко распространена коррупция и произвол правоохранительных органов. Об этом говорится в докладе Международной амнистии. Глава МВД Украины Анатолий Могилев заявил, что виновниками беспорядков во Львове 9 мая были националисты, которые провели спланированную акцию. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шары. Вот некоторые темы этой программы. Международная амнистия критикует Россию за нарушение прав человека. Министр внутренних дел Украины отвечает на вопросы депутатов Верховной Рады о потасовках во Львове 9 мая. Руководители Львийского переходного совета проводят переговоры о будущем своей страны с европейскими и американскими политиками. В архивах британского писателя Энтони Берджеса найдены неопубликованные письма, сценарии и партитуры. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20:00 по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня этот обзор подготовила моя коллега Малика Рахманова. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Малика.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте начнем с Сирии, где сегодня ожидается, как обычно, в пятницу, пятница гнева, массовые протесты, которые оппозиция проводит по всей стране. Сообщается, что власти подготовились к непредвиденным ситуациям. Городу Хама к северу от Дамаска стянуты войска, а в город Хомс в среду введена бронетехника. Пишет ли что-то об этом западная печать?
Да, Валентин, по сообщениям международной прессы, за последние две недели в Сирии были арестованы около 2000 человек. Антиправительственные протесты в Сирии продолжаются уже два месяца, и в столкновениях погибли сотни людей. По этому поводу госсекретарь США Хиллари Клинтон уже призвала сирийские власти не применять насилие по отношению к демонстрантам. Исламабад откликнулся на этот призыв. Электронная печатная пресса сообщает, что сегодня сирийские власти пообещали не применять оружие против протестующих. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью под названием «Признаки хаоса в попытках властей Сирии сломить сопротивление». Сирийские силы безопасности провели ряд рейдов в нескольких близлежащих к Дамаску городах. Увеличилось количество задержанных властями людей, пишет газета. Правозащитная организация отмечает, что ряд районов страны были подвергнуты повторным проверкам, и число задержанных увеличилось в несколько раз, пишут авторы статьи. По словам очевидцев, сотни арестованных содержатся на территориях стадионов, школ и правительственных зданий. В разных городах по всей стране многие из арестованных задержаны во время поквартирных проверок людьми в черных одеждах, которые забирали людей по имеющемуся списку активистов. Возможно, подобные рейды проводились, чтобы напугать людей и чтобы жители оставались дома, предполагают журналисты. Власти страны предприняли меры, чтобы и в студенческих районах, кампусах в Дамаске и во втором по величине городе Алеппо было спокойно. Но, как пишет газета, студенты в Алеппо после многочисленных арестов среди учащихся вышли с протестами в их поддержку. Валентин?
Малика. Еще одна громкая международная тема, мы будем говорить о ней более подробно в начале следующего часа. Речь идет о Пакистане, где в городе Шахбкадар произошел взрыв, при котором погибло по меньшей мере 80 человек. Десятки людей были ранены. Что-то пишут об этом в международной прессе по горячим следам?
Информационных статей в сравнении с аналитикой о произошедшем и в целом о последних событиях в этой стране много. Средства массовой информации сообщают, что теракты в Пакистане были совершены двумя смертниками, а ответственность за взрывы взяли на себя пакистанские талибы. Представитель талибов заявил, что теракты стали местью за убийство лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена, которое произошло в результате операции американского спецназа в Пакистане 1 мая. Колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Залмай Хализа пишет, что Пакистан вел себя по отношению к США одновременно как друг и как враг, и это сошло ему с рук. Последними свидетельствами двуличности этой страны стала новость о местонахождении Усамы бин Ладена, живущего несколько лет в доме недалеко от военной академии Пакистана. Кроме того, по мнению автора колонки, были поводы для недоверия Исламабаду из-за обеспечения афганских повстанцев оружием и жильем, хотя и это отрицают пакистанские власти. Исламабад заявляет о союзничестве и солидарности в борьбе с терроризмом, однако, как показывает последние события, остается только сомневаться в правдивости намерений, пишет колумнист. У Соединенных Штатов есть рычаги воздействия, и нам нужно их использовать, убежден автор статьи. США должны провести крупную дипломатическую кампанию с участием таких крупных региональных игроков, как Китай и Саудовская Аравия. В своей статье автор предлагает Соединенным Штатам обязать Пакистан оказаться отряда видов деятельности, которые содействуют развитию терроризма. В интересах как США, так и Пакистана оставаться в хороших отношениях. Но двойная стратегия Пакистана одновременно друг и противник больше неприемлемо, пишет колумнист издания. Валентин.
Благодарю вас, Малика. И напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Малика Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Сегодня Госдума России рассмотрела в первом чтении социальные поправки в федеральный бюджет 2011 года. Дополнительные 180 миллиардов рублей парламент собирается направить на обеспечение жильем ветеранов, на индексацию пенсий, пособий инвалидов и зарплат некоторым категориям служащих. Однако эксперты полагают, что истинная цель таких поправок в бюджет – повышение лояльности граждан к власти в предвыборный период. Тему продолжит Лейла Гениатуллина.
Корректировки обусловлены увеличением прогноза по среднегодовой цене на российскую нефть с 75 до 105 долларов за баррель. Правительство предлагает направить более 74 миллиардов рублей на покрытие дефицита бюджета пенсионного фонда в связи с возможным проведением второй индексации трудовой пенсии. 10,5 миллиардов рублей на индексацию с 1 октября 2011 года на 6,5% зарплаты работников федеральных государственных учреждений. Среди других направлений – повышение зарплаты учителей, покрытие дефицита бюджета фонда соцстрахования, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, увеличение стипендиального фонда и индексации стипендий. Однако, по мнению экспертов, эти средства в основном пойдут на покрытие дефицита пенсионного фонда. Чем он вызван и какие последствия могут повлечь эти поправки, об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева.
Фактически компенсируются грубейшие ошибки в пенсионной реформе, которая привела к дыре в бюджете пенсионного фонда. Это первая причина. А вторая причина – это то, что был принят удушающий малый бизнес и обрабатывающий промышленность налог по социальным взносам, что реально привело не к увеличению сбора налогов, а к их снижению, то бизнес стал уходить совершенно очевидно в тень. Еще дополнительная дырка образовалась в связи с недопоступлением социальных взносов. Здесь ничего дополнительного нет, просто компенсируют собственные ошибки в расчетах бюджета.
По мнению депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Оксаны Дмитриевой, российские власти вновь используют благоприятные экономические условия во вред стране. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаевич считает, что социально ориентированные поправки в бюджет текущего года опасны для российской экономики.
Но подфартило нам с ценами на нефть. Если в законе о федеральном бюджете на 2011 год это было 75 долларов за баррель, то фактически мы имели более 100 долларов за баррель. Если так подфартило, почему бы не использовать эти деньги в нынешний период, который является предвыборной, такие благие цели, как повышение пенсий, пособий и так далее и тому подобное. Это, конечно, популизм. Негативные последствия не столько с точки зрения возможного роста цен, сколько государство берет на себя еще большие социальные обязательства. Цены на нефть поднялись. Встает естественный вопрос. Завтра, если не сегодня, цены упадут. Как мы будем выполнять эти социальные обязательства? Мы загоняем себя в своеобразную ловушку.
По словам представителей правительства, дополнительные деньги пойдут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, работников бюджетных организаций и студентов. Однако эксперты полагают, что делается это с целью повышения лояльности к власти в предвыборный период. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Счетная палата России провела аудиторскую проверку аэропортов Домодедово и Шереметьево. Обнаружен целый перечень нарушений, в первую очередь отсутствие четкой нормативной базы, регулирующей работу аэропортов. Также аудиторы отметили, что серьезно устарели нормы технологического проектирования аэровокзалов и взлетно-посадочных полос. Рекомендации для изменений законодательной базы счетная палата направила в ведомственные органы, которые ответственны за работу гражданской авиации, аэропортов, качество обслуживания пассажиров, уровень перевозок, рассказывает Максим Ярошевский.
Проверку двух центральных российских аэропортов спровоцировал коллапс декабря 2010 года. Тогда из-за погодных чрезвычайных условий и ледяного дождя Шереметьево и Домодедово отменили и задержали в общей сложности более 700 рейсов. Десятки тысяч пассажиров стали заложниками сложившейся ситуации. По словам аудитора Счетной палаты России Сергея Рябухина, в России контроль над гражданскими авиаперевозками и государственное регулирование разделены сразу между четырьмя структурами – Министерством транспорта, Росавиации, Межгосударственным авиационным комитетом и Ространснадзором. Это, по словам Рябухина, не соответствует стандартам и рекомендациям Международной организации гражданской авиации.
В современных условиях координирующая роль государства в такой сложной технической системе, как гражданская авиация, должна возрастать, но из-за инертности, на наш взгляд, Минтранса России, подготовка и актуализация необходимых нормативных правовых актов постоянно затягивается. Например, за 4 года с момента принятия федерального закона о транспортной безопасности так и не были приняты основные предусмотренные законом документы по обеспечению транспортной безопасности. Практически все наши выводы о российской системе гражданской авиации подтверждаются материалами ИКАО, комиссии, которая в конце 2008 года провела плановую комплексную проверку Российской Федерации. Особую тревогу вызывает состояние основного российского авиационного законодательства и технического инструктивного материала. Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов, аэропортов были введены в действие в 1981 году. Была совершенно другая структура экономики, структура организации воздушных перевозок, и совершенно другие были правоотношения между государством и пользователями.
Отдельно счетная палата коснулась ситуации в аэропорту Домодедово. С одной стороны, аэродром принадлежит государству, но все остальное, в том числе аэровокзальные и топливозаправочные комплексы, частным структурам. Как выяснила проверка, в 2010 году собственником 322 объектов недвижимости аэропорта Домодедово стала компания Asienda Investment Limited, зарегистрированная на Кипре. А это противоречит единству правовых режимов международного аэропорта и воздушного пространства, в отношении которого Россия обладает полным и исключительным суверенитетом, говорит аудитор счетной палаты Сергей Рябухин.
Неудовлетворительное финансовое состояние этого унитарного предприятия усугубляется незаконным принятыми на себя обязательствами в заключении сделок без согласования с представителями собственника почти на 1 миллиард рублей перед ЗАО «Международный аэропорт Домодедово», а фактически перед компанией с острова Мэн. Таким образом, федеральный бюджет, вкладывая миллиарды в аэродромное имущество, не только не имеет доходов от использования федеральной собственности в аэропорту Домодедово, но также создана ситуация, при которой миллиардную задолженность федерального унитарного предприятия, если незаконные сделки не отменить в суде, то существуют риски, возможно, придется платить из федерального бюджета.
На вопрос, есть ли претензии к организации систем управления в аэропорту Домодедово, Радио Свобода отвечает начальник аналитического управления компании «Автопорт» Олег Пантелеев.
Совершенно очевидно, есть те объекты, которые не принадлежат, не подлежат приватизации, это аэродром, взлетно-посадочная полоса, светосигнальное радиотехническое оборудование, рулежки и так далее. Вот это, как известно, и в Домодедово не принадлежит частникам. Это принадлежит государству, передано в аренду управляющей Домодедовым компанией. Что касается некоторых объектов, ну вот, как известно, когда Ислайн только пришел в Домодедово, там был аэровокзальный комплекс, ну, по большому счету, совершенно традиционный такой сарай. Домодедово одним из первых дел серьезно реконструировал этот терминал, вынесло периметр здания на несколько метров за его габарит. Потом были произведены другие грандиозные изменения. В результате от того сарая, который там был, не осталось ровным счетом ничего. На этом месте появилось современное, красивое, просторное здание терминала с офисными центрами, с галереями, телетрапами и так далее. Вопрос. Государство в это деньги не вложило, оно и вложило деньги в сарай. Кому должно принадлежать здание аэровокзала? Верховный суд, на самом деле, когда Росимущество бодалось из Домодедово, принял вполне конкретное решение о том, что спорные объекты, они все-таки принадлежат Домодедову, он имеет в виду Ислайн. И поэтому есть, ну, условно говоря, некие формальности, если там написано, что есть терминал, да, он вроде бы как государственный. По бумагам государственный. По факту там от государственного имущества ничего не осталось, потому что, как это лучше сказать, оно не имеет уже никакой стоимости, его просто физически не существует.
Такого мнения придерживается Олег Пантелеев. В счетной палате сообщили, что итоги проверки, предварительные выводы и рекомендации направлены в Транспортную прокуратуру России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана около 80 человек стали жертвами двух взрывов у военного тренировочного центра. Ответственность за теракты, совершенные смертниками, взяли на себя пакистанские талибы. В Минске прокурор потребовал для экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова 7 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в день президентских выборов 19 декабря. Химкинскому экологу Константину Фетисову, жестоко избитому в ноябре прошлого года, назначена срочная нейрохирургическая операция. Его состояние резко ухудшилось. Верховный суд России признал законным третий приговор лидерам националистической группировки Артуру Рено и Павлу Скачевскому 10 лет колонии за убийство. А в России по-прежнему широко распространена коррупция и произвол правоохранительных органов. Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Глава МВД Украины Анатолий Могилев заявил, что виновниками беспорядков во Львове 9 мая были националисты, которые провели спланированную акцию. В результате столкновений между представителями праворадикальных и левых политических сил пострадали около 20 человек. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, авторскую страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание на сайте в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, друзья. В рубрике «Мультимедиа» под заголовком «Алексей Навальный, двоеточие Медведев, тоже плохой полицейский». Видеоматериалы, связанные с присутствием Алексея Навального в эфире «Радио Свобода» в рамках программы моего коллеги Данила Гальперовича «Лицом к лицу». Это видеоверсия, полная видеоверсия программы. Безусловно, Алексей Навальный оказался, так скажем, неочередным гостем в связи с известными событиями, возбуждением уголовного дело против известного блогера, юриста, вдохновителя и организатора ресурса «Роспил», посвященный коррупционным, возможным коррупционным сделкам в области госзакупок. Эксклюзив в рубрике «Мультимедиа» под названием «Алексей Навальный, Медведев, тоже плохой полицейский». Безусловно, советую нашим читателям к просмотру. В рубрике «Блоги» мой коллега Владимир Абаринов опубликовал блог под названием «Дело принципа». Посвящена заметка вчерашнему приговору Джону Ивану Деменюку, который был признан немецким судом пособником нацистов в концлагере Собибор и в связи с этим приговорен к 5 годам тюрьмы. У Владимира Абаринова оказалась своя 20-летняя история, связанная с Джоном Иваном Деменюком, тогда жителем Америки. Она вся очень подробно изложена, позволю себе изложить только выводы. «Приговор Деменюку, — пишет Владимир Абаринов, — вызывает у меня лично противоречивые чувства. С одной стороны, нет свидетелей, которые видели бы собственными глазами, как Демьянюк убивал заключенных или издевался над ними. Да, Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией, но это значит лишь то, что принадлежность к СС является основанием для привлечения к ответственности. Однако установить индивидуальную вину обвиняемости все же необходимо. Если виновны все, значит, не виновен никто. С другой, — пишет Владимир Абаринов, — Демьянюк признан виновным в том, что он содействовал уничтожению 27 900 евреев. За такое число жертв 5 лет тюрьмы приговор слишком мягкий. Владимир Абаринов, «Дело принципа», блоги, сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Верховной Раде Украины на вопросы депутатов относительно беспорядков в День Победы, произошедших во Львове, ответил министр внутренних дел страны Анатолий Могилев. Министр заявил, что милиции удалось предотвратить кровопролитие и призвал парламентариев на законодательном уровне ужесточить меры в отношении организаторов подобных столкновений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Ответственная за львовские беспорядки 9 мая парламентская оппозиция возложила на министра внутренних дел Анатолия Могилева, призвав его подать в отставку, говорит депутат от нашей Украины народной самообороны Тарас Стецьків.
Уверен, что Могилев лично отдавал приказ милиции во Львове, чтобы под конвоем провести провокаторов из Родины, из Русского Единства на холм Славы, где они развернули красные знамя, а потом была включена Свобода, которая била автобусом окна и нападала на ОМОН.
В результате столкновений националистов с представителями левых политических сил пострадали около 20 человек. Среди них, по словам главы МВД, не было ветеранов войны.
Конфликт был локализован, и мы не допустили нарушения грубых общественного порядка. Не пострадал ни один ветеран физически. Да, моральный, конечно, урон понесли небольшой. Лица, которые сделали, они ответят, без сомнений. Но мы не допустили там кровопролития, это самое главное.
По факту беспорядков возбуждено 5 уголовных дел. Уже известно, что к ответственности не будет привлечен сын милицейского чиновника. Он ранил из травматического пистолета одного из активистов «Свободы» после того, как националисты пытались сорвать с него георгиевскую ленточку. Стрелявший, как отмечают в правоохранительных органах, действовал в рамках самообороны. Отвечая на упреки оппозиционеров, глава МВД заявил с парламентской трибуны, что не было массового выезда во Львов пророссийских активистов с юга Украины.
Действительно, на 9 мая планировался выезд радикальных сил из Крыма, Севастополя, Одессы. После того, как руководителям этих организаций довели решение Львовского суда, выезда этих людей в город Львов не было. Мы это фиксировали. На ЖД вокзале города Львова были задержаны 5 человек с удостоверениями свободы, у которых с собой был красный флаг русского единства.
Анатолий Могилев считает львовские события спланированной акцией националистов, ряд которых скрывали лица под масками. Главный украинский милиционер призвал парламентариев на законодательном уровне ужесточить меры против таких нарушителей порядка. Помочь в этом милиции пообещали в правящей партии регионов.
Это очень серьезная проблема, которую мы должны пресечь. Именно по этой причине я готовлю проект закона об усилении борьбы с экстремизмом, где хочу описать форму участия людей в политических акциях, если они в масках. Я полагаю, что такие люди должны привлекаться к самой жесткой ответственности, и мы не должны в этой части никоим образом играть в демократию.
Заявил депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах продолжают гадать, с какой целью на политическом поле создается Общероссийский народный фронт. Очевидно, основная задача власть придержащих – не потерять влияние в Думе. Однако почему они сомневаются, что для этого не хватит имеющихся ресурсов? Рассуждает обозреватель Политру Михаил Захаров.
Надо будет как-то официально объяснить конституционное, если, конечно, получится, большинство партии власти. Когда опросы засвидетельствуют полное равнодушие россиян к партии, а по данным Левада-центра 55% россиян никаких других чувств по отношению к партии не испытывают, будет предложено объяснение: россияне оказали доверие возглавляемому Владимиром Путиным Объединенному народному фронту. Имидж партии не улучшит, но наверняка и в этот раз пройдет.
Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов считает, что новый политический проект премьер-министра Путина встряхнет калейдоскоп современной политики. Однако в результате все чудесным образом вернется на прежние места.
Если народный фронт для всех, кто за укрепление России, то остальные партии все вместе и каждая по отдельности для тех, кто против. Но мало обругать оппонентов, надо еще и самим что-то сказать, а без идеологии это сложно. Конечно, текст «Ехал Путин через Путин» видит Путин в в реке Путин, сунул Путин в реку Путин, будет исполнен по ТВ громогласным хором, но этого недостаточно. Надо какую-то изюминку. И такие люди в России есть. Это общественники. Шмаковские профсоюзы, ветеранские и пенсионерские объединения и прочие подобные между собойчики, профилированные по распилу бюджетных подачек и унаследованные у советских предшественников недвижимости, участвовали в выборах много, охотно и с выгодой для себя. А если нужны доказательства, что все другие партии против укрепления России, то теперь, после многомиллионных затрат на Селигере, тоже нет проблемы. Есть прекрасные половозрелые общественники, натасканные именно на это. Конечно, в списке «Единой России» вся эта публика получит не больше четверти мест, так по закону положено, да и то не проходных, но зато сколько шума поднимется из-за того, что их туда вообще пустили.
Однако фронт – это и шанс для оппозиции выйти на политическую сцену, считает обозреватель «Лента.ру» Алексей Пономарев. Потому что всякой абсурдной логике можно противопоставить еще более абсурдную.
Есть один верный способ минимизировать опасные последствия создания ОНФ. Его могла бы взять на вооружение не только оппозиция, но и все неравнодушные к судьбе России люди. Нужно просто всем вместе взять и дружно вступить в Общероссийский народный фронт. Не только членам профсоюза, женщинам, ветеранам и милиционерам, а всем, чтобы по другую сторону линии фронта не оставалось никого. Во-первых, этот вариант должен полностью удовлетворить Владимира Путина, пожелавшего объединить вокруг себя весь российский народ. Во-вторых, он поможет оппозиционерам проникнуть в тылы неприятеля и там в дальнейшем тихонько саботажничать. Принимать в Общероссийский фронт, по идее, должны всех россиян. Даже Эдуард Лимонов и Евгений Альбац смогут войти в него по беспартийной линии. В-третьих, и это самое главное, всеобщее вступление в Народный фронт гарантированно позволит избежать гражданской войны. Какой там свой среди чужих, когда все свои?
Разговоры в англоязычной благосфере в который раз подтверждают старую истину. У соседа всегда хоть что-нибудь да лучше, чем у нас. Жителям Нью-Йорка, как выясняется из записи Пола Голдбергера в блогах Нью-Йорк Таймс, не дают покоя совершенство лондонских такси. Или, как их называют по старой викторианской привычке, кэбов. Новость о нью-йоркском городском конкурсе на лучший дизайн такси Голдберг воспринял с огромным энтузиазмом.
Конкурс, официально именовавшийся «Такси будущего», обязан своим появлением общественной компании, которую на протяжении 5 лет вела некоммерческая организация «Дизайн Трест общественных пространств». Ее руководители осознали простой в сущности факт – машина – это еще не такси. У машины и такси абсолютно разные функции. Хорошее такси не создашь, просто перекрасив в желтый цвет обыкновенный седан. Несколько месяцев назад город определил 3 финалистов. Я уже собирался было порадоваться, что в Нью-Йорке наконец появятся свои такси, которые, быть может, чем черт не шутит, смогут составить конкуренцию такси как таковому, великому лондонскому кэбу. А потом я увидел победителя. Nissan NV200, надоевший до чертиков минивэн. И этого мы столько лет ждали, чтобы по улицам Нью-Йорка начали ползать 13 тысяч минивэнов, а 5-я авеню стала похожей на парковку перед началом футбольного матча. Между двумя деревнями.
Впрочем, британцы, вместо того, чтобы наслаждаться своими бесконечно прекрасными кэбами, тоже нашли повод переживать. Для этого достаточно было сравнить себя с французами. «Почему мы так не любим интеллектуалов?» – спрашивает на сайте Guardian Джон Ноттон, человек, занимающий удивительную должность профессора общественного понимания технологии в открытом университете.
Британия – страна, где слово «интеллектуал» часто предваряют насмешливым определением «так называемый», где людей сообразительных именуют не иначе, как «шибко умными», и где мыслящий политик Дэвид Уиллетс многие годы носил кличку «двухголовый». Это общество, в котором творчески увлеченных инженеров обзывают заумными «боффинами», а парней с математическими способностями и склонностью к программированию – яйцеголовыми ботаниками. Если уж говорить о бритах, то интеллектуалы начинаются в Кале и тяготеют к Парижу, а то, что они превращаются там в знаменитости, сидя в своих кафе, воспринимается как еще одно доказательство, что французы при всем их умении делать сыр и производить вино все-таки люди нездоровые. Изучив наши злобные языковые привычки, антрополог-марсианин наверняка бы решил, что британцы с сборище обезьяноподобных троглодитов, а не народ, создавший живую культурную среду и населяющий страну, где находятся лучшие в мире университеты, живут самые креативные художники, выходят передовые журналы и работают величайшие театры и музеи.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана около 80 человек стали жертвами взрывов у военного тренировочного центра. В Минске прокурор потребовал для экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова 7 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 19 декабря. Химкинскому экологу Константину Фетисову, жестоко избитому в ноябре прошлого года, назначена срочная нейрохирургическая операция. Верховный суд России признал законным третий приговор лидерам националистической группировки Артуру Руно и Павлу Скачевскому 10 лет колонии за убийство. В России по-прежнему широко распространена коррупция и произвол правоохранительных органов, говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ливийские повстанцы в Белом доме. Новая стратегия Барака Обамы.
Комментарии экспертов.
Путинские и медведевские. Кто кого?
Право автора.
Жизнь после книги. Михаил Шевелев о повести Ирины Ясиной.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Государственная Дума России рассматривает в первом чтении поправки в федеральный бюджет на текущий год. Они, в частности, предусматривают финансирование фонда прямых инвестиций, который должен содействовать привлечению иностранных капиталов. Готовы ли зарубежные компании увеличить свои вложения в российскую экономику? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В рамках корректировки федерального бюджета 2011 года депутатам Государственной Думы в том числе предстоит утвердить выделение почти 63 миллиардов рублей или более 2 миллиардов долларов в пересчете на формирование капитала фонда прямых инвестиций. Впервые о создании в России специальной государственной структуры, которая должна стать соинвестором финансовых вложений иностранных компаний в экономику страны, президент Дмитрий Медведев заговорил еще летом минувшего года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда идея своего развития не получила, но российский президент, увлеченный перспективами привлечения в страну зарубежного капитала, вновь реанимировал ее в конце января в швейцарском Давосе. Внятной реакции иностранных бизнесменов на предложение российского лидера пока не последовало. Однако их российские коллеги, прежде всего приближенные к властям, считают проект перспективным. В частности, руководитель государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс уже говорил о том, что западные компании готовы отвечать на сигналы российского президента и вкладывать средства в экономику страны. Однако руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает такое заявление излишне оптимистичным.
Я могу согласиться с господином Чубайсом, что есть хорошие перспективы инвестиций иностранных в ту отрасль, которой занимается лично он, то есть в нанотехнологии. Эта отрасль перспективна сейчас во всем мире, и у нас есть какие-то заделы, у нас есть хороший потенциал, поэтому вполне вероятно, что она будет динамично развиваться, в том числе с участием иностранных инвесторов. Но я бы не стал распространять это на инвестиции в Россию в целом.
Согласно официальным данным Федеральной службы статистики, в 2010 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны составил менее 14 миллиардов долларов против 16 миллиардов годом ранее. На текущий год российские власти ставят задачу увеличить эти вложения, в том числе и за счет создаваемого фонда. Однако структура инвестиций, приходящих в страну из-за рубежа, вызывает у экспертов вопросы. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Инвестиции идут, но они идут в те отрасли, которые наработаны игроками иностранными. Это те отрасли, которые связаны с потреблением, либо это отрасли, связанные с добычей, переработкой ресурсов. Или в те отрасли, где есть государственные деньги. Но вопрос заключается в том, чтобы эти инвестиции шли не только в те отрасли, которые и так развиваются хорошо, а в те отрасли, где есть долгосрочные потребности экономики, то есть в реальный сектор. Вот сюда иностранцы пока не спешат. Они спешат, потому что, на мой взгляд, нет базы, которая создает государство своими инвестициями.
с тем, что иностранные инвесторы не торопятся вкладываться в долгосрочные российские проекты, прежде всего в такой важной для страны инновационной сфере, согласен руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причем, по его словам, отчасти в этом виноват и общий для России инвестиционный климат.
Межстрановые исследования показали, что есть очень тесная связь между инвестиционным климатом в целом и развитием инновационных отраслей, в частности, что инновационные отрасли, так же как более культурные растения, требуют более хорошей почвы, а на плохой почве при неблагоприятных условиях для бизнеса, при неблагоприятном деловом климате вырастает только самый простейший добывающий бизнес.
В целом, уверены эксперты, создание в стране государственного инвестиционного фонда, который будет софинансировать иностранные вложения в национальную экономику, позволит повысить ее привлекательность для зарубежных компаний. Но вопрос здесь в том, сколько денег из бюджета будет выделено на эти цели. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Нужны, в общем-то, инвестиции государства, которые будут составлять десятки процентов от общего объема совместных вложений. Если мы говорим о том, что есть, так сказать, необходимость увеличения доли инвестиций в ВВП России там с 20-30%, речь идет о госинвестициях в размерах порядка там десятков триллионов рублей. А вопрос, где государство взять при таком бюджете? Фонд, он решает, но точечно эту проблему. Он не решает ее проблему вот, кардинально и долгосрочно.
Помимо этого, как предполагает Александр Осин, определенное ускорение в деле привлечения в Россию иностранных инвестиций может дать и объявленная властями новая программа приватизации государственного имущества.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики, ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий, частичная, да, она, в принципе, на мой взгляд, на данном этапе, она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей.
Основные решения по управлению российским фондом прямых инвестиций, как ожидается, будут объявлены на Международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в середине июня. Кроме того, как предполагает помощник президента Аркадий Дворкович, туда же приедут и многие потенциальные партнеры создаваемой новой структуры.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Демократия в России – так называется одно из недавних исследований социологической компании «Башкирова и партнеры». По данным социологов, 60% граждан не удовлетворены тем, как развивается демократа в стране. Что мешает развитию демократии, как понимают люди, смысл этого слова? Об этом материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
63% опрошенных компанией «Башкирова и партнеры» уверены, что демократия – лучшая из форм правления, хотя она и имеет ряд недостатков. А вот что понимают российские люди под словом «демократия» – это уже другой вопрос, рассказывает генеральный директор компании Елена Башкирова.
41% россиян не имеют четко выраженных политических взглядов на этот счет. И вот когда мы задавали большой набор различных суждений, описаний вот этой демократии, то из них люди в основном выбрали в качестве основных таких атрибутов демократии всеобщее избирательное право и выборность лидеров государства, социальную защиту граждан со стороны государства и отсутствие социального расслоения. Вот эти вот три основные группы были наиболее важными для людей, для того, чтобы определить, живем мы в демократическом государстве или нет. При этом надо сказать, что вот социалистические ценности, такие как там социальная защита государства, да, тогда, когда государство берет на себя заботу о бедных, права человека провозглашаются высшей государственной ценностью, да, законодательные органы власти избираются на свободных выборах, но вот они остаются до сих пор очень актуальными. И примерно больше 50%, около 60% примерно людей вот ориентированы на эти вот ценности, некоторые из которых можно назвать социалистическими, некоторые можно назвать социал-демократическими.
Насколько я понимаю, россияне считают, что страна должна идти по некому особому пути демократии, отличному от западного.
Да, совершенно верно.
Что это за особый путь?
Главное, что люди считают, они говорят о том, что мы не должны, Россия не должна слепо копировать вот путь, по которому идут такие государства с большим, так сказать, опытом демократического развития, как Соединенные Штаты или многие страны Западной Европы. Они считают, что мы должны, во-первых, ориентироваться еще и на Азию, на азиатские страны, не только на Запад, в прямом смысле этого слова. Кроме того, вот эти вот моменты защищенности, о которых я сказала, или мы социологи называем их еще патернализм, да, как бы вот защита государства, что вот это вот тоже должно обязательно учитываться. И вот я вам еще приведу один интересный пример. Вот во всех крупных международных исследованиях есть такой вопрос. На что люди больше ориентируются? Мы предлагаем им такую вот ситуацию, что одинаково важны и свобода, и равенство. Но если бы вам предстояло сделать только один выбор, что бы вы выбрали? И вот все-таки большинство людей у нас чуть больше, чем людей, которые выбирают свободу личности, большее количество людей выбирает вот это вот равенство. Это то, что осталось у нас с коммунистических времен. То есть в сознании людей еще не сильно поменялись представления, даже те, которые говорят точно, что они ориентированы на демократическое развитие, но все-таки они хотят, чтобы была большая защита со стороны государства.
Насколько удовлетворены люди уровнем развития демократии в стране?
Около 60% людей не удовлетворены тем, как идет этот процесс в России. Но при этом вот люди, которые более либерально-демократически настроены, да, их больше, их примерно ближе к 70% таких людей. То есть они более резко критикуют существующий строй. Но при этом 38% россиян считают, что власть в стране меняется в результате честных выборов. Ну, в общем, это меньше половины. То есть такой полной уверенности в том, что у нас все принципы демократические соблюдаются, в общем-то, нет.
А что мешает развитию демократии в России, по мнению людей?
Значит, люди считают, что в первую очередь мешает само вот бесправие простых людей. Они не знают, к кому обращаться в трудных ситуациях, они не знают, кто им реально может помочь. Юридическая безграмотность населения, люди тоже вот не знают, как обращаться в суды, ну и вообще, как бороться с этим бесправием. Кроме того, вот даже есть такая вещь, как неверие, что от действий каждого конкретного человека что-то зависит. Мы даже называем это неким фатализмом. Люди даже не пытаются как-то активно бороться за свои права. Кроме того, у некоторой части людей, в общем, отсутствует интерес к политике.
Социолог Елена Башкирова в рубрике «Общественное мнение». По наблюдениям исследователей, развитию демократии в России мешает множество факторов, в том числе аполитичность и пассивность самого населения.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о взрывах в Пакистане и ситуации в стране после убийства Усамы бен Ладена, о докладе международной амнистии о ситуации с правами человека в мире, о налаживании контактов между ливийскими повстанцами и западными странами, о выступлении сборной России на чемпионате мира по хоккею. Вас также ждет рубрика «Сегодня в Америке». А подробнее же о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в эти информационные часы, вы всегда можете узнать на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе дебатов о ситуации в Беларуси подчеркивалось, что официальный Минск...
На суд приехали бывшие узники концлагерей. Было несколько человек, побывавших в Совете.
Мы решительно поддерживаем стремление афганского народа к миру.
Олег Федоркевич и Дмитрий Доронин приговорены к 3,5
годам. Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».